Выйдя из клетки с лестницей, которая вела на платформу, я попал в каюту длиной в 2 метра, в которой Консель и Нед Ланд в восторге от своего завтрака с жадностью его пожирали. Дверь в следующую комнату отворилась. Она оказалась кухней, длиной в 3 метра, помещавшейся между обширными кладовыми подводного судна. Здесь электричество, более послушное, чем газ, и еще более разнообразно приложимое, работало в качестве повара. Проволоки, сходившиеся под плитой, нагревали платиновые трубки, поддерживая в них определенную теплоту. Они также нагревали перегонные кубы, в которые через посредство выпаривания доставляли из морской воды годную для питья воду. В кухне находилась весьма удобная ванна с кранами для теплой и холодной воды. За кухней следовала комната длиною в 5 метров, в которой помещался экипаж судна. Но дверь в нее оказалась запертой, и мне не пришлось увидеть ее устройство, из которого я мог бы до некоторой степени судить о численности команды, необходимой для маневрирования Наутилуса. В глубине возвышалась 4-я непроницаемая перегородка, за которой следовало машинное отделение. Дверь сама отворилась, и я очутился в том главном помещении, где капитан Немо, первоклассный инженер, вне сомнения, расположил свои двигательные аппараты. Эта комната машин, ярко освещенная, имела в длину не менее 20 метров. Она, понятно, разделялась на 2 части. В одной из них находились элементы, производящие электричество. В другой – механизмы, сообщавшие движение грибному винту. Меня поразил запах, распространявшийся в машинном отделении. Это не ускользнуло от внимания капитана Немо.
«Этот запах, — сказал он, — происходит от выделения некоторых газов, освобождающихся при употреблении натрия. Но это неудобство не имеет особого значения. Воздух легко может быть освежен через проветривание».
Я с жадным любопытством продолжал осматривать машину Наутилуса.
«Вы видите?»
— обратился ко мне капитан Немо.
«Я пользуюсь элементами бунзена, а не румкорфа. Последние оказались бы слишком слабыми. Хотя число элементов бунзена, входящих в батарею, и меньше, но сами по себе эти элементы велики и сильны, что, как оказывается на опыте, гораздо важнее. Возбужденное электричество действует через посредство электромагнитов сильного напряжения на особую систему рычагов и колес, которые, в свою очередь, заставляют вращаться грибной винт. Этот винт, имеющий в диаметре 7,5 метров, может вращаться со скоростью 120 оборотов в секунду.
И вы получаете тогда?
Скорость движения судна, равную 50 милям в час.
Тут была тайна, но я не настаивал на ее разоблачении. Как может действовать электричество с таким могуществом? Что служит источником такой почти неограниченной силы? В том ли огромном напряжении, которое развивают эти катушки особого изобретения, в передаче ли движения неизвестной системе особых рычагов, которая способна увеличивать действие силы до бесконечности. Это было то, чего я не мог понять. «Капитан Немо», — сказал я, — «я констатирую результаты и не ищу им объяснения. Я видел, как Наутилус маневрировал перед Авраамом Линкольном и знаю, как велика скорость его хода. Но двигаться только вперед недостаточно. Надо видеть, куда идти. Надо управлять движением, направляясь то вправо, то влево, то вверх, то вниз. Каким образом спускаетесь вы в морские глубины, где вы встречаете нарастающее давление, измеряемое сотнями атмосфер? Как поднимаетесь вы снова на поверхность океана? Наконец, каким образом вы удерживаетесь на желаемой для вас глубине? Но, быть может, я выказываю излишнее любопытство, расспрашивая вас об этом.
«Ничуть, господин профессор»,
— ответил капитан после некоторого колебания.
«Так как вы никогда не покинете это подводное судно. Войдемте в салон. Это наш настоящий рабочий кабинет, и там вы узнаете все, что вас так интересует в Наутилусе».